Тогда что там последние новости какие-то по тесаку вкратце? Меня смущает во всей этой истории, что тогда не выдавали долго тело, то есть чтобы не могли сделать какую-то экспертизу.
Создалось у многих людей впечатление, что они боятся его даже мертвого. Сотрудники правоохранительных органов, проститутки, таджики, наркоторговцы.
То есть государство сказало, что человек экстремист, и все, и ты уже никак это не оспоришь, по сути.
В Москве камеры есть около каждого подъезда, а данные с этих камер хранятся порядка там 3 дней. Давайте установим конкретный там алгоритм, как мы будем заниматься изменением власти в России.
Друзья, привет! Рад видеть новый выпуск «Люди Про». И сегодня у нас в гостях Иван Сидоров. Если кто не знает, он достаточно известный и успешный адвокат. Он был и адвокатом ТСК одно время и расследовал вместе с Мироновым определенные дела по киберпреступности. И я пригласил его, чтобы он вел у нас на канале постоянную рубрику, связанную вот с обзором того, что наговорили наши гости вообще, законны ли их действия и так далее. Потому что, к сожалению, уровень компьютерной вообще юридической грамотности наших ребят, да, вообще по СНГ, он крайне низок и до сих пор бытует стереотип. Хотя я на своем примере его опроверг, что если я там, допустим, находясь в России или в Беларуси и так далее, краду что-то в США, то меня никакая кара небесная, скажем так, и земная не постигнет, да, и у меня все будет ровно, меня никогда не закроют. И вот для развенчивания таких мифов и стереотипов Иван как раз будет вести отдельную рубрику. Мы начнем проходиться по каждому из наших выпусков для того, чтобы вам это было полезно. А вы сможете под каждым видосом задавать, допустим, темы, на какую тему там в юриспруденции вообще связанную с законами, там, не знаю, с недвижкой, чем угодно, вам бы хотелось еще поговорить. И, в общем-то, возможно, еще сделаем какой-то ленд, где вы сможете через который присылать свои вопросы, потому что вопросов по юридическим делам очень много. Особенно, я так подозреваю, будет 159-я нас преследовать, да, на каждом шагу. Поэтому выпуски такие вот будут и для повышения вашей грамотности, и для оказания практической пользы какой-то в целом от услугами Ивана и других профессиональных адвокатов. Так что прошу не судить строго, да, первый такой вводный выпуск. И сегодня мы поговорим, немножко затронем вкратце, что там творится по тесаку, да, на каком сейчас этапе, и пройдемся по нашему второму выпуску на канале. Первый вообще канал начался с выпуска с Иваном Мироновым, вот Ваня работал когда-то в его консультации, и потом пройдемся по второму выпуску вот с хакером, который выступает зачастую, чаще, наверное, всего, как White Hat, и взламывает сайты всяких компаний, магазины и прочее, а потом просто пишет им, что вас взломали, вот я демонстрирую, что конкретно я вас взломал, и вы мне можете заплатить, а я вам эти дыры устраню, и это, к слову, тоже не совсем законно. Давай тогда, что там, последние новости какие-то по тесаку вкратце?
Ну, по тесаку сейчас на самом деле все печально, не хочет все-таки наша правоохранительная система признавать, что он не сам покончил жизнь самоубийством, а ему помогли. Помогли ему в Челябинске, либо помогли ему в Красноярске. Это пока еще неизвестно. Точнее, определенным лицам известно, но нам нет. В данный момент суд Челябинска отправил дело на дополнительное расследование, на дослед так называемый. И сейчас проводится проверка по факту его смерти. Но мы предполагаем, что ответ будет такой же, как изначально, что он все-таки сам скрылся, никто ему не помогал, он под вот этим грузом ответственности наложил на себя руки, как нам сказал представитель Следственного комитета, и здесь всем все очевидно, как они, по крайней мере, преподносят официальная версия.
Так, а меня смущает во всей этой истории, что тогда не выдавали долго тело, то есть, чтобы не могли сделать какую-то экспертизу, выдали фактически перед самыми похоронами. То есть, если у вас реально было самоубийство и так далее, если вы так в этом уверены, что вам скрывать? Что за эпопею там устроили с трупом, что не могли вообще там родственники найти это тело, где что? Из одного морга в другой, там, помнишь, было перед похоронами?
Это очень хороший вопрос, потому что создалось у многих людей впечатление, что они боятся его даже мертвого. Для понимания, для наших зрителей, чтобы получить тело, да, человека, который там скрылся в следственном изоляторе, либо в колонии, либо его убили, необходимо разрешение следователя. Разрешение следователя дается близким родственникам, ну, как правило, там, родителям, да, и оно дается только после того, когда следствие провело свою независимую экспертизу. Как мы узнали от следователя в Челябинске, что экспертиза была проведена уже, И тело им не нужно. Можно его забирать, транспортировать в Москву, в Челябинск, куда угодно. И хранить, соответственно. Документы нам выдали. Дальше мы пошли в СИЗО, чтобы забрать свидетельство о смерти, потому что он умер в СИЗО, соответственно, это как орган ЗАГСа специализированный. Да? После этого мы взяли документы, свидетельство о смерти и разрешение от следователя и пошли в морг. Но в морге какие-то возникали трудности совершенно непонятные. Говорили, что мы не можем посмотреть тело, нужно его транспортировать поскорее, это не допускается, какие-то ковидные ограничения, ну то есть различные отговорки.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Когда мы услышали это в одном морге, с нами был сотрудник ритуальной службы, он сказал, что у него здесь все схвачено, что он знает сотрудников морга и что проблем никаких не будет. Он сам говорит, что я впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. Буквально недавно я забирал тело действительно какого-то заключенного, который повесился в СИЗО, и препятствий вообще никаких не было. Я сам осмотрел тело, еще когда выносили его из СИЗО, я сам в морге с родственниками присутствовал, мы его взяли и передали родителям там, на погребение. Здесь же он в морге не смог договориться, даже со своими друзьями. Он нам сказал, что можно это сделать в другом морге, где у него там вообще одноклассник, где проблем с этим не будет, и этот морг он в другом районе находится, здесь нету никаких представителей там, силовых структур, никто в этом помешать не сможет. Однако после того, как мы прибыли вот уже в другой морг, в его, мы тоже встретили определенные препятствия со стороны патологоаната, который сказал, что рабочее время уже закончилось, хотя нам ритуальщик сказал, можно до 6 вечера приехать, и мы приехали, по-моему, там часа в 4 даже. Но патологоанат стоял на своем, говорит то, что у него есть начальство, начальство сейчас уехало, он не может выдать тело без разрешения начальства. Каким образом это происходит, непонятно. Ритуальщик с ним пообщался, переговорил, тот ему объяснил, что я не могу это сделать. И была такая ключевая фраза: поймите меня правильно, вы сейчас уедете в Москву, а мне еще здесь работать. Я спрашиваю, к вам уже кто-то приходил? Какие-то вам инструкции давали? Да, приходили. Да, давали. Кто, я не могу говорить. То есть вот это все как-то очень нелогично и очень странно. И самое интересное, что еще были определенные трудности с получением тела у родителей по прибытию в Москву. В Москве тело находилось, хотели, чтобы тело находилось на Хованском кладбище, есть там определенные друзья у родителей, но, к сожалению, Хованское кладбище отказалось принимать это тело, зная, кто это и откуда это тело едет. Договорились, что тело будет находиться в морге Вселятина. В морге Вселятина тоже ритуальщик из Москвы сказал, что тело можно будет осмотреть, и никаких препятствий в этом нету. Только заранее мне позвоните, предупредите, и все. Мы туда приехали с журналистами, там был я, были родители, и также сказали, что тело находится в ящике, он опечатан, поэтому вы его посмотреть не можете. Ну, опечатан, я имею в виду транспортной компанией. Почему были препятствия даже в Москве, ну, совершенно непонятно. То есть, действительно, они его как будто уже мертвого боятся. Если следствие уже определило, а изначально нам следствие сказало, что главная наша версия – это самоубийство. Мы еще проверим другие версии, но вот она ключевая. Однако ну, любому человеку непонятно, если вот так вот все установлено, если уже официальный представитель Следственного комитета госпожа Петренко выступила и сказала, что это все-таки самоубийство, то о чем тогда говорите, как бы, да, если это самоубийство, в чем тогда проблема забрать тело? И еще очень интересное наблюдение такое сделали родители и эксперт, которая была уже на похоронах, когда все-таки удалось родителям открыть гроб и посмотреть тело сына, ну и в частности эксперту удалось это сделать, и вызвал определенное удивление эксперта и родителей следы, которые они обнаружили на голове тесака, которые свидетельствовали о трепанации черепа. Эксперт очень удивился, потому что трепанация черепа должна была быть проведена еще в Челябинске при проведении следственной вот этой экспертизы.
А в Челябинске она не была
сделана? В Челябинске все-таки родителям дали посмотреть на тело перед транспортировкой его в Москву, но это заняло там буквально 5 минут. И никаких следов трепанации черепа вообще не было. Каким образом эти следы появились в Москве уже, непонятно.
Ну, может быть...
Кто это делал, проводил в одном морге, в другом морге, либо вообще это происходило в самолете, там каким-то образом неизвестно.
Ну, знаешь, может быть, просто как по халатности, то есть тот, кто, ну, как я, как обыватель, допускаю какую мысль, забыли, допустим, провести. По протоколу должен был судмедэксперт, допустим, проводить трепанацию черепа. В Челябинске забыл, потом судмедэкспертиза прикрывает своих же экспертов, то есть им задницу, и сказали, сделайте в Москве, потому что в Челябинске, ну, забыли образно. То есть как один из вариантов, самый такой первый, который пришел бы на ум, и если бы ты сейчас на моем месте сидел следователь, он бы тебе сказал, ну, наверное, забыли.
Ну да. И, может быть, как раз из-за этой забывчивости они поэтому и не показывали тело долгое время, чтобы успеть сделать трепанацию. В итоге поняли, что ее не получается сделать там в Челябинске, что ее придется там делать в Москве, дали какое-то поручение, допустим, следователи из Челябинска, следователи Московского следственного комитета, и уже ее здесь сделали. Но тоже, конечно, это очень все странно.
Мы правду узнаем по этому вопросу когда-нибудь.
Ну, я думаю, не в ближайшие годы, наверное. Спустя, может, какое-то время.
Ну, вот, ребятки, по тесаку информация такая, особо ничего нового. То есть сделано доследование, но, скорее всего, как Ваня говорит, снова вынесут отказной материал, скажут, что это было самоубийство, и так эти качели будут продолжаться. И вы могли в интернете видеть недавно что-то про Малюту, какие-то про боцмана, да, всплыли какие-то факты. Я смотрел видео, особо комментировать его не буду. Там оно 17 минут или сколько, про то, что сотрудничал он со спецслужбами, и это тоже, не знаю, там, чему верить. Такое. Мне кажется, в то время они там, половина из них сотрудничала, если не все, да? Вот. Никого не обвиняя и не защищая в то же время. Давайте теперь...
Ну, кроме тесака, наверное, только.
Ну да.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Давайте теперь, наверное, пройдемся по выпуску нашему второму. То есть человек взламывает сайты, не получая предварительное согласие. Вот, например, я владелец сайта, он меня не уведомляет, что я буду взламывать твой сайт, и ты мне потом за это заплатишь. То есть он просто взламывает, достает кусок базы данных моей какой-то, и потом мне говорит, что ваш сайт уязвим, туда-сюда вы мне заплатите, я подскажу вам, как закрыть эти дыры, и если хотите, наймете меня, я буду постоянно защищать.
Чем ты занимаешься?
Я занимаюсь тестированием разных личных интернет- и офлайн-систем на безопасность.
Ты хакер?
Ну, скорее пенетрейшн-тестер.
Какие статьи УК вообще он нарушает, занимаясь такой деятельностью?
Ну, мне очень понравилось, как герой, данный наш герой говорит в начале выпуска, что на любого умника найдется другой умник.
Почему ты именно в маске с американским флагом?
Я, по сути, показываю, что на каждого умника найдется умник еще больше.
И на самом деле никто не знает, как поведет себя предполагаемый человек, к которому он обращается с таким предложением. Многие могут обратиться в правоохранительные органы по факту вымогательства. Действительно, здесь есть все признаки вымогательства. Потому что если мы говорим о взломе, то в данном случае взлом был не санкционирован, это первое, и никто не обращался к данному человеку за взломом того или иного сайта. То есть это тоже нужно понимать. И это, так скажем, ну, навязанная услуга, которая может расцениваться как вымогательство чистой воды. И также можно это расценивать как и мошенничество. Но это уже будет заниматься конкретный отдел, да, конкретный следователь. Но я считаю, что в этом есть все-таки состав преступления.
Именно по мошенничеству или по вымогательству?
Скорее всего, по твоему описанию, это вымогательство. Потому что если мы говорим о получении денег, да, за какие-то определенные услуги, да, за то, чтобы там не разглашать какую-то информацию, это все попадает вот под 163-ю статью Уголовного кодекса «Вымогательство». Ну, уже и... здесь могут быть квалификации, как совершенные группы лиц, совершенные с использованием там, компьютера, совершенные с использованием там, совершенные организованной преступной группировкой там, и так далее.
Ну и здесь еще, видимо, имеет место быть несанкционированный доступ к компьютерной информации. То есть, наверное, первое, что ему вменят, это несанкционированный доступ.
Ну да, эти действия также могут попадать еще под 272-ю статью Уголовного кодекса, да, неправомерный доступ к компьютерной информации, совмещенный, это обязательное условие, с модификацией, с изменением там, данных, да, с получением данных, которые там, содержат какую-то банковскую тайну, там, тайну личной жизни, да, там, переписки и так далее. То есть это тоже можно, конечно, вменить данному герою нашего выпуска.
А как тогда по уму действовать вот этим whitehead-хакерам, которые, в принципе, не преследуют никаких злых целей, да, вот реально взламывают сайты, чтобы у них были деньги, и тем самым, в принципе, помогают и владельцам сайта, потому что вот он мне написал, например, и я говорю, да, окей, я вижу, что ты взломал, я ему заплатил, он мне залатал эти дырки. Но как привести это в соответствие с законом, чтобы на него не могли написать заявление?
Ну, я считаю, что должен быть договор определенный, да, договор оказания услуг. А каким образом этот договор появится, да, после вот такой ситуации, ну, здесь, конечно, сложно сказать, потому что вообще такое сообщение могут многие люди расценить как какие-то уже там попытки, опять же, взлома сайта, как попытки вымогательства, попытки какого-то мошенничества и уже обратиться в полицию. То есть здесь все, конечно, очень сложно. Я думаю, надо, конечно, до вот этого взлома, до вот этого несанкционированного доступа договариваться уже с человеком, что вот я знаю, что есть определенные уязвимости, если тебе интересно, я могу их точно найти, расписать, конкретизировать, там, показать алгоритм устранения их, то есть в каком-то вот таком формате какого-то предварительного обсуждения этого, а не конкретных действий, которые уже там будут заставлять владельца этого сайта, ну, давать вознаграждение там, данному там, герою.
Но он еще при этом постоянно заявляет, что меня там не найти, я там сверханонимен и так далее, и так далее. Использую VPN и прокси, там шеллы, туннели и все прочее.
Я действую и работаю через интернет, используя все виды анонимности.
Но здесь абсолютно каждому нужно понимать, что интернет, он уже давно не анонимный. И с учетом развития законодательства в части противодействия экстремистской деятельности, террористической деятельности, правоохранительные органы, они наработали действительно большую базу по вычислению различных интернет-мошенничеств, да, там, различных там, вымогательств и вообще различных преступлений, именно вот, связанных с компьютерными технологиями. С 2012 года МВД начало разрабатывать так называемую систему ИСОД. Это система информационно-аналитического обеспечения деятельности вообще МВД. Потому что до 2013 года действительно все органы МВД, они взаимодействовали в очень таком, ну, так скажем, хаотичном порядке, то есть не было какого-то единого центра. С развитием этой системы действительно у органов МВД в различных субъектах Российской Федерации появилось какое-то, опять же, единое понимание там, той или иной деятельности, появилось взаимодействие и даже нужно вот отметить, что у сотрудников, допустим, ППС, патрульно-постовой службы, у каждого сотрудника у них есть планшет. В этом планшете они могут при общении с, там, с тем или иным там, лицом, который, возможно, подозревается там, в совершении преступления или в совершении там, какого-то административного правонарушения, они могут проверить информацию о том, привлекался ли он к уголовной ответственности, привлекался ли он к административной ответственности. И получается, обычно сотрудник ППС, который вот буквально там, год назад закончил колледж там, полиции да, там, или институт МВД, он уже владеет информацией, которой раньше владели там, только сотрудники ФСБ. То есть сразу может узнать, какая была статья, за что ты привлекался, и уже какой-то там выстроить там, определенный диалог с тобой, да, там, если это имело место быть. И, конечно, могут быть какие-то, в том числе, и противоправные действия от них, поскольку они уже знают, что да, ты привлекался за это, ты, скорее всего, сейчас тоже, по его мнению, там, подозреваешься в совершении там, административного правонарушения, может быть, даже уголовного уже преступления. И это, конечно, ну, очевидный прорыв по сравнению с теми там 2000-ми годами, какие тогда были у них технологически различные средства и какие есть сейчас.
Я читал в США, есть такая база единая там, для всех, в принципе, спецслужб, ну там просто разные уровни допуска, но суть в том, что это примерно то же самое, это единая по стране информационная система, куда каждый коп, там любой, да, вносит какую-то инфу. Вот тебя задержали в 80-м году за вождение в нетрезвом виде, там, не знаю, в Техасе. Это в этой информационной базе отмечено просто. И потом через 20 лет ты в чем-то другом замешан, и уже всплывает, что ты был где-то в Техасе, у тебя есть административное задержание даже. Пусть не штраф, но тебя патруль на дороге останавливал, значит, у тебя там, ты был образно там в свое время в Техасе. Уже какая-то логическая цепочка дальше. Просто такая большая, огромная для всех спецслужб и всех других органов государственных такая информационная система, куда просто складывается вся инфа вообще о человеке.
Ну, Россия уже тоже к этому идет, потому что, допустим, если человек привлекался там в 90-х годах к уголовной ответственности, тоже эта информация сохраняется, ее никак нельзя удалить из системы, и когда человек получает справку о наличии или отсутствии судимости, эта информация сразу всплывает, что он привлекался тогда-то таким-то судом. Также любой сотрудник там, полиции, там, следственного комитета, ну, вообще там, любой сотрудник правоохранительных органов может получить тоже к этому доступ. И это делается даже не всегда в рамках каких-то запросов официальных. Это можно, в принципе, на каких-то там дружественных связях узнать там, у другого сотрудника, там, если есть предположение, что он привлекался, допустим, там, в том или ином регионе, в том или ином отделе.
А как же этот вездесущий закон Яровой, когда все сейчас мобильные операторы и так далее вынуждены сохранять всю инфу о нас? Что он дал, по сути, правоохранителям и какое там негативное или позитивное воздействие он несет для простых людей?
Ну, по поводу закона Яровой очень много было, конечно, общественного возмущения, поскольку это прежде всего нарушает 23-ю статью Конституции, да, то есть тайна переписки, тайна личной жизни, тайна там, связи там, через почтовую корреспонденцию, через телеграфную корреспонденцию, там, какие-то интернет-сообщения. И это фактически предоставляет правоохранительным органам уже получить определенные данные о соединениях абонентов, о сообщениях между этими абонентами до момента возбуждения уголовного дела. То есть, в принципе, уже они могут иметь доступ к какой-то переписке, смотреть эту переписку, но это все объясняется тем, что они могут вот этими действиями предотвратить какие-то там террористические акты, какие-то там преступления экстремистской направленности. Но по факту вина человека, которого еще не установлена, даже там органами предварительного следствия до конца, еще в момент именно вот этой доследственной проверки может попасть уже под рассекречениями какой-то своей там переписки, каких-то своих данных. Закон Яровой изначально, конечно, он вводился для пресечения преступлений террористической направленности, экстремистской направленности, в том числе для пресечения различных попыток финансирования терроризма. То есть это закон, как бы сделанный во благо, но при этом до конца его роль, конечно, непонятна, и мы полагаем, что он может... Ну, негативно все-таки на многих людях сказаться, особенно с учетом того, что банкам, допустим, разрешили блокировать счета предполагаемых экстремистов. И это происходит еще только при проверке причастности лица к, допустим, преступлению по 282 статье Уголовного кодекса, то есть там призывы к экстремистской деятельности, да, там экстремизм. Соответственно, человек еще не находится под арестом, человек еще не получил на руки приговор суда, в отношении него только идет следствие, или следствие только будет через какое-то время, а при этом у него уже все заблокированы счета, поскольку предполагается, что он этими средствами может финансировать терроризм или занимался таковым, или экстремизм. И это, конечно, ну, расширило существенно вот этот вот законопроект Яровой. Закон в настоящее время Яровой, он очень расширил полномочия, конечно, правоохранительных органов по вот сбору различных данных, в том числе и в мессенджерах, смс-ках и тому подобное.
Ну, у нас сейчас, видишь, экстремисты – это все те, кто просто, чье мнение не совпадает с мнением власти, их тут же объявляют экстремистами, и все.
Ну да, вот еще во времена вот немецкой оккупации, та же самая там Зоя Космодемьянская, там, да, другие партизаны, они тоже для немцев были экстремистами. То есть тут действительно все как-то это, да, к этому идет, что любой человек, который выражает свое мнение и делает это, там, я не знаю, в интернет-пространстве или на публике, ну, в публичном пространстве в целом, он уже попадает в категорию экстремистов. Если это, опять же, какие-то резкие высказывания, если они задевают какую-то социальную группу, а с учетом обширной судебной практики, социальная группа – это могут быть и сотрудники правоохранительных органов, это могут быть и там, проститутки, таджики, наркоторговцы, там, и кто, только, ну, кто угодно.
Ну, по признаку профессиональной принадлежности, там, этнической, какой угодно.
Да. И нужно понимать, чтобы просто привлечь человека к 282 статье, необходимо провести экспертизу. И следствие проводит эту экспертизу, как правило, со своими подручными экспертами. И если эксперт, который проводил эту экспертизу, скажет, что в данном там, видеоролике, в каком-то материале содержатся признаки там, экстремизма, да, разжигает рознь там, данное высказывание в отношении какой-то из этих вот групп, которых я перечислил, то все, человек уже может там, получить срок. Если даже на эту экспертизу сторона защиты сделает там, 5, 6, 7 рецензий, которые доказывают, что действительно в его словах нет экстремизма, он не разжигал никакую межнациональную рознь, ну, как правило, суд не принимает во внимание. Потому что есть экспертиза следствия, которую проводил там, компетентный орган. Экспертиза, как правило, проводится там, при Минюсте. Ну и все, это ты уже никак там ничем не покроешь, данную экспертизу.
То есть у защиты фактически отсутствует возможность как-то отстоять свою позицию, аргументировать. Да? То есть государство в лице там, своего официального комитета образно-судебных экспертиз сказало, что человек экстремист, и все, и ты уже никак это не оспоришь, по сути.
Ну, вообще, да. То есть здесь только вопрос наказания. Здесь, конечно, нужно доказывать, что человек там совершил это по ошибке, что у него там не было действительно вот этого прямого умысла, что он там обладает определенными там, не знаю, заболеваниями, которые не позволяют его там содержать в СИЗО и там в дальнейшем, допустим, отбывать наказание. То есть работа вот в этом уже. А именно доказать, что вот это высказывание не разжигало никак межнациональную рознь, ну, крайне затруднительно. И еще вот эта система ИСОД включает в себя систему видеонаблюдения и распознавания лиц. Да, действительно, правоохранительным органам она упрощает поиски различных преступников, вот эта система, и для тех, кто хочет совершать какие-то правонарушения или преступления, нужно, конечно, об этом помнить, потому что если мы говорим про Москву, то в Москве камеры есть около каждого подъезда, камеры есть над домом, купольные так называемые, да, которые могут фиксировать там передвижение машин, либо там пешеходов, если мы берем именно сверху. Также есть сейчас камеры на каждом административном каком-то здании, в том числе в метрополитене. Также мне известно преступление, которое произошло где-то в 2020-2021 году. Конкретно группа лиц совершила разбой по предварительному сговору. И они сменили несколько автомашин, да, там такси, каршеринг был. Естественно, это все по поддельным документам. Переместились с Сокольников чуть ли не до Электростали или еще куда-то туда дальше. И у них были, безусловно, там одноразовые мобильные телефоны, одноразовые сим-карты. Они были в респираторных масках. Но спустя 3 дня к ним на эту съемную квартиру где-то вот в Электростали или за Электросталью пришли сотрудники полиции. Их задержали. То есть сейчас сотрудники полиции, они смотрят по вот этим всем камерам, а данные с этих камер хранятся, ну, порядка там 3 дней, и можно получить запись и проследить, даже если мы говорим про лицо, которое было в маске, где, когда оно перемещалось, в какой момент времени оно было в той или иной точке. Там, допустим, вот оно заходило в метро, заходило здесь, и даже если, опять же, повторюсь, лицо было в маске, все равно можно сопоставить там, по росту, по там, одежде, по там, ширине там, скул, там, да, прически. То есть это нужно действительно чуть ли не каждые там, 10-15 минут менять внешность, чтобы как-то можно было укрыться. Но, опять же, это все очень проблематично. И вот эта вот система распознавания лиц, система видеонаблюдения, она, конечно, помогает раскрывать преступления правоохранительным органам в России. И раскрываемость, она действительно повысилась. И сроки там, установления того иного лица, совершившего преступление, ну, они сократились там, до там, 3-4-5 дней. То есть, если лицо там скрывается 2 недели, это, конечно, уже...
Достижение.
Какой-то профессиональный преступник, да. Раньше все эти камеры на подъездах, они не работали. Постоянно видеозаписи пропадали. Сейчас же, если мы говорим про город Москву, все эти видеокамеры, они работают в штатном режиме. Все видеозаписи с этих камер попадают в единый информационный центр. В этом едином информационном центре можно получить, опять же, эти записи. Все фиксируется. Каждая там камера имеет там определенный номер, да, там, какая она купольная или она подъездная. То есть это все уже вот стало благодаря вот этой системе ИСОД упорядочено как-то. Ну, та же самая статья мошенничества, надо тоже отметить, она была доработана за счет того, что появились, опять же, киберпреступления, появились различные мошеннические схемы в сфере кредитования, в сфере страхования, в сфере получения социальных выплат. И законодатель, он уточнил, что есть мошенничество, опять же, обычное, да, есть мошенничество в сфере кредитования, страхования, в сфере компьютерной информации, да. По ним наказание единое, да, от 0 до 10 лет, если мы, смотря какую часть мы опять же берем, да, я просто, как правило, работаю с крупными делами, там, от 0 до 10 лет, вот, также осталось прежнее наказание, если мы берем, там, мошенничество по первой части, да, там, оно до 2 лет предусматривает лишение свободы. Но это уже показывает нам вот эти вот различные виды мошенничества, что законодатель, он уже конкретизирует. И он тоже идет в ногу со временем, в ногу с преступностью. И показывает, каким образом там, то или иное деяние квалифицировать. Да? Поскольку прежде чем следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела, ему нужно проверить, есть ли вот в данном деянии, да, в каком-то происшествии, которое произошло, там, да, состав преступления. Состав преступления – это совокупность субъективных и объективных признаков, да, которые позволяют понять нам, это деяние все-таки попадает в разряд уголовных, уголовно наказуемых, либо это все-таки административно, допустим, какое-то правонарушение, либо это вообще просто гражданские правоотношения. Соответственно, состав преступления, он включает в себя четыре элемента. Первое – это субъект, второе – это объект, и субъективная сторона – объективная сторона. Ну, субъект – это, понятно, лицо, которое совершает это преступление. Мы уже смотрим, какой возраст этого лица. Допустим, если мы берем мошенничество, то все лица, которые только достигли 16 лет, могут быть привлечены по этой статье. Поэтому все, кому 14,
а по наркотикам,
все, кому 14, можно уже совершать мошенничество. Но до 16 получается. По наркотикам, да, с 14 уже лет.
Дальше. А 14 – это в России низший предел, да? То есть с 12 нет, допустим?
Нет, с 12 нету.
То, что при Сталине, к примеру, дети с 12 лет подлежали ответственности,
а сейчас, сейчас в России с 14. Да, законодательство все-таки более такое лояльное относительно. Вот только, да, с 14 лет. Ну, кража тоже самое с 14 лет. А если мы говорим, допустим, про 272-ю статью, про неправомерный доступ к компьютерным данным, то это тоже 16 лет, опять та же самая ответственность наступает уголовная. Ну так вот, и состав преступления, помимо вот субъекта, он включает еще объект. Объект – это общественное отношение, на которое посягает конкретное лицо. То есть, допустим, охраняемое там законом там, тайна личной жизни, да, охраняемое там собственность.
Ну, карточка потерпевшего.
Ну да, там неприкосновенность там, половой жизни, да, там, несовершеннолетнего, допустим. Вот. Если мы говорим про субъективную сторону состава преступления, то это у нас, опять же, вина. Да? Ну, вина какая была, бывает там, в виде умысла и неосторожности. Умысел он бывает какой-то прямой, косвенный. Неосторожность, она какая бывает там, в форме легкомыслия и небрежности. Ну, это уже там, такие нюансы. Если мы говорим про объективную сторону, то это, опять же, причинно-следственная связь. Причинно-следственная связь чего? Субъекта, да, который совершил то или иное там, деяние, которое мы в дальнейшем квалифицируем как преступление, и, соответственно, какие последствия это деяние повлекло? Там, смерть человека, либо смерть человека, совершенная там, группой лиц, да, допустим, по предварительному сговору, с использованием оружия. То есть вот это уже вот, признаки этой объективной стороны. Соответственно, следствие вот и определяет, есть ли субъект, есть ли объект, есть ли субъективная сторона, есть ли объективная сторона. То есть здесь вот такая как бы арифметика. Но с учетом того, что вот эти все понятия и вообще само понятие состав преступления, оно вроде бы и конкретное, как я вот его сейчас дал, но в то же время оно обладает признаками ну, такого субъективного явления. И если вообще почитать Уголовный кодекс, там очень много различных статей, которые можно квалифицировать и под данную статью, допустим, да, и под другую. Также можно говорить, что вот в действиях одного лица есть состав преступления, а здесь все-таки состава преступления нет. И бывает так, что, допустим, один следователь берет материалы, которые ему принесли там, оперативные сотрудники, говорит, да, здесь действительно есть состав преступления. Потом ему там звонит начальник, говорит, нет, состава преступления нету. То же самое бывает, что один следователь видит состав преступления, да, допустим, следователь мужчина. Следователь женщина, она говорит, что нет, здесь состава преступления нету. Я вижу здесь там только административное правонарушение. Это тоже определенная, конечно, проблема, потому что если, как говорят, захотят возбудить дело, то его возбудят. Даже, казалось бы, нет никакой доказательственной базы, но это все равно происходит. И вот, допустим, в Советском Союзе, чтобы признать человека виновным в совершении там, того или иного преступления, нужно было еще получить показания. Либо на него от кого-то, либо его самого, да, там, как явку с повинной. Сейчас же сложилась такая ситуация, что даже ты можешь ничего не говорить про себя, не признавать свою вину, если даже ты, там, допустим, совершил что-то. И свидетели могут тоже не говорить о твоей виновности, но при этом тебя все равно привлекают к уголовной ответственности. Также есть такой институт сейчас, как институт секретных свидетелей. То есть есть какое-то лицо, которое, допустим, заключает сделку со следствием, ему обеспечивается государственная защита, его сведения не раскрываются. В уголовном процессе, когда уже идет непосредственно судебное разбирательство, ему нельзя задавать вопросы, ты не видишь его лицо. И очень много сейчас различных дел, в том числе, кстати, экстремистской направленности, где используют секретных свидетелей. Вот, кстати, если из примера, из последних дел, вот дело нового величия. То есть группа молодых ребят даже там школьников, некоторые, по-моему, были несовершеннолетние, собрались в каком-то телеграм-чате, начали обсуждать то, что им не нравится там в нашей власти. Они обсуждали, все это было на уровне там кухонных разговоров, да, и потом появился какой-то там их знакомый, и он говорит: ребята, давайте сделаем устав, давайте сделаем план, вот чтобы четкий алгоритм был. А то мы все обсуждаем, вот один то говорит, другой то говорит, получается как лебедь, рак и щука. Давайте установим конкретный там алгоритм, как мы будем заниматься изменением власти в России, как мы будем там менять ее. И они согласились на это, какой-то там, по-моему, устав, он им проект скинул, они сказали: да, это здорово, это классно, все, это уже организация экстремистская, и буквально там через какое-то время к ним уже пришли. Сказали, что они готовили свержение власти, они хотели сменить власть, они подрывали там основы конституционного строя, вот. И когда допрашивали вот этого свидетеля, но он тайным не был, просто был как свидетель, он очень часто путался в показаниях, говорит, что я, да, там часто вступаю в различные организации, мне это нравится. У него спрашивают: ну вы, наверное, там сотрудник спецслужб? Нет, я не сотрудник, мне просто вот нравится вступать в организации, там, предлагать им свои идеи, уставы, сегодня я вступаю в эту организацию, завтра я вступаю в ту организацию, то есть какой-то вот такой, ну, как агент, конечно, все это понимали, что это агент, и просто он вот фактически подбил на преступление вот этих вот детей. Вот. Какие-то из них получили, кстати, условные 40, то есть, видимо, судья понял, что здесь все это как бы белыми нитками шито дело, кто-то из них получил реальное лишение свободы. И вот была такая известная Анна Павликова, несовершеннолетняя девочка, ее из СИЗО тоже никак не могли достать, различные жалобы писали адвокаты, но помогло только выступление там матерей, какой-то митинг матерей так называемый был, и после этого все-таки само следствие вышло с изменением меры пресечения, и ей избрали домашний арест. Какое основание было держать ее в СИЗО, она особо опасная, что ли, или кто, непонятно. Ну, я думаю, какой-то просто способ, видимо, давления определенного.
Идейная экстремистка. Вот таким, друзья, был выпуск, это наш первый на юридическую тематику. Следующий выпуск Иван будет обозревать уже вот наркотическую статью, да, на примере нашего выпуска с кладменом, то есть незаконный оборот наркотиков. Пишите, что понравилось, что не понравилось, на какие темы, связанные с юридической практикой, вам хотелось бы еще услышать ответы, потому что я подозреваю, что сейчас здесь соберется куча скамеров Авито 2.0, потом каперов этих, ну, в общем, все 159-е соберется здесь в комментариях. Вот, спасибо за просмотр, обнимаю, пока.